Поэтому, если Иисуса физически считали сыном человека, а духовно Христосом, который осенял его, как же тогда Бог всего, непознаваемый Отец, мог называться гностиками «хомо» – человеком, а его разум – «энноя» – вторым человеком или сыном человеческим? Ни в восточной каббале, ни в гностицизме Бог всего никогда не был антропоморфизирован, только первые или вернее вторые эманации, так как Шехина, Сефира, Глубь и другие первопроявленные женские силы также являются эманациями, называются первичными человеками. Таким образом, Адам Кадмон, Энноя или Сиге, короче говоря, логосы, являются единородными, но не сыновьями человеческими, каковое имя, собственно, принадлежит Христосу, сыну Софии Старшей и первичного человека, который производит его посредством своего собственного оживляющего света, который эманирует из источника или причины всего, следовательно, причины его света также непознаваемого Отца. В гностической метафизике существует большая разница между первым непроявленным логосом и помазанником, который есть Христос. Энною можно называть, как понимает это Филон, вторым богом, но только он является первичным и первым человеком, и ни в коем случае вторым человеком, как излагают Теодорет и Ириней. Именно вкоренившееся у первого желание во что бы то ни стало увязать Иисуса даже в ересях с понятием высочайшего Бога вводит его в столь многие фальсификации. Такое отождествление с непознаваемым Богом, даже Христоса, помазанника, эона, осенившего его, не говоря уже о человеке Иисусе, никогда не приходило в голову гностикам и даже непосредственным апостолам и Павлу, какие бы более поздние фальсификации не добавлялись. Как смелы и отчаянны были многие такие умышленные фальсификации, выявилось при первых попытках сравнения подлинных рукописей с более поздними. При издании епископом Хорсли трудов сэра Исаака Ньютона несколько рукописей на богословские темы осторожности ради не были опубликованы. Догмат, известный как «Сошествие Христа в ад», который можно найти в позднейшем апостольском символе веры, невозможно найти в рукописях ни IV, ни VI века. Это была явная вставка, скопированная из сказаний о Вакхе и Геркулесе и навязанная христианству как догмат веры. В отношении этой вставки автор предисловия к каталогу рукописей Королевской библиотеки, предисловие страница 21, говорит: «Я хотел бы, чтобы введение догмата о сошествии Христа в ад в апостольский символ веры объяснялось так же, как введение упомянутого стиха». А упомянутый стих гласит, первое послание Иоанна, глава 5, стих 7, «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три – суть одно». Теперь известно, что этот стих, который указано было читать в церквях – подделка. Его нет ни в одной греческой рукописи, кроме одной в Берлине, которая была переписана с какой-то вставленной парафразой между строк. В первом и во втором издании Эразма, напечатанных в 1516 и 1519 годах, этот намек на эти три небесных свидетеля пропущен. И этого текста нет ни в одной греческой рукописи, написанной раньше XV века. Примечание. Впервые его приводит Вергилий Тапсенсис, не заслуживающий доверия латинский писатель конца V века, и подозревают, что он совершил эту подделку. Этот стих не упоминается ни греческими духовными писателями, ни ранними латинскими отцами, так яро стремившимися заполучить какое-либо доказательство в пользу своей Троицы, и он был пропущен Лютером в его германской версии. Эдуард Гиббон одним из первых указал на его сомнительный характер. Архиепископ Ньюком отверг его, а епископ Линкольнский выразил убеждение, что он – подделка. Что он подделка? Имеется 28 греческих авторов, в том числе Ириней, Климент и Афанасий, которые не цитируют, не упоминают о нем, и 17 латинских писателей, в том числе Августин, Иероним, Амвросий, Киприан и Папа Евсевий, которые, кажется, ничего не знают о нем. Очевидно, что если текст о небесных свидетелях был бы известен с самого начала христианства, то древние авторы с жаром ухватились бы за него, ввели бы в свои символы веры и не раз цитировали бы против еретиков и избрали бы его в качестве самого яркого украшения для каждой книги, которую они написали по вопросу Троицы. Так валится на землю сильнейшая опора тройственности. Другая, не менее явная подделка, приводится со слов сэра Исаака Ньютона, издателем апокрифического Нового Завета. Ньютон замечает, что то, что латины сделали с этим текстом, первое послание Иоанна, глава 5, греки сделали с текстом святого Павла, Тимофею, глава 3, стих 16, ибо путем замены «ос» на «теос», сокращение от «деос» – «бог». В Александрийской рукописи, с которой впоследствии были сделаны их копии, они теперь читают «велика тайна божественного, Бог проявился во плоти», тогда как все церкви во время первых 4 или 5 столетий и авторы всех древних версий, и Иероним, так же как и остальные, читали «велика тайна божественного, которое было проявлено во плоти». Ньютон добавляет, что теперь, когда споры над этой фальсификацией утихли, те, кто читают, что Бог проявился во плоти, вместо «божественное», которое было проявлено во плоти, считают этот отрывок одним из наиболее очевидных и подходящих текстов для этого дела. А теперь мы снова зададим вопрос, кто были первые христиане? Это были люди, которые легко были обращены красноречивой простотой Павла, который именем Иисуса обещал им свободу от тесных пут церковности. Они поняли только одно, что они дети обетования. Галатам, глава 4, стих 28. Аллегория Моисеевой Библии была для них разоблачена. Завет горы Синайской, рождающий в рабство, был агарью, там же стих 24. Старой еврейской синагогой, и она была в рабстве вместе со своими детьми у Иерусалима, нового и свободного, матери нас всех. С одной стороны, синагога и закон, преследовавший каждого, кто осмеливался переступить узкую тропу фанатизма и догматизма, с другой стороны, язычество – с его величественными философскими истинами, скрытыми от взоров, раскрывающимися только для немногих и оставляющими широкие массы в безнадежных поисках знания, кто же Бог среди переполненного пантеона божеств и помощников божеств.